Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Молодцы пацаны, хорошо спели. Занимайтесь дальше, учитесь, развивайтесь, пусть Бог благословит вас. Вот, кстати, насчет этих зубных камней, да, очень хорошая, полезная вещь. Действительно, если... Просто загляните в зеркало, может, просто вы не знаете, что у вас есть камни. Я вам просто объясню. Ну, камни – это вот такой вот легкий налет, то, что мешает вашим зубам быть белыми, ну, или хотя бы светло-желтыми. Вот. Поэтому его нужно убрать, и это действительно очень неболезненно, тем более неприкасаемая процедура, да, вообще, ну, просто технологии, просто жесть. Вот, поэтому, пожалуйста, вот, обращайтесь, пока есть такая возможность. Мне что-то кажется, недолго такая возможность будет, может быть, ее скоро и не будет. Поэтому пока есть, пользуйтесь, братья и сестры, наше медицинское служение хочет послужить и вам, и вашим друзьям, вашим родственникам, поэтому это хорошая возможность. Действительно, приятно всех видеть сегодня вас, братья и сестры, тут, кто пришел поклоняться живому Богу, вот, а не там мертвым родственникам. Вот у всех у нас есть мертвые родственники, у меня тоже есть мертвые родственники, но мы сегодня здесь, в Храме Божьем. И действительно, как бы к тем людям, которые не знают, да, там, Божьей воли, ну, к ним никаких вопросов нету, они ж не знают, то есть они делают, как принято в народе делать. Вот, но действительно, очень интересный вопрос к тем людям, которые знают Божью волю по поводу этих всех традиций, и тем не менее, как бы, ну, вот, как бы им тяжело, как бы, может быть, противостоять этому, тяжело, может быть, набраться смелости, решительности, чтобы все-таки принять правильное решение. И это очень важная вещь, потому что Бог по поводу этих вещей четко сказал в Слове Своем. Мы сейчас об этом не будем говорить, мы продолжаем изучать книгу «Деяния апостолов», но это тоже очень важная вещь. Кто знает, кто читает Библию, то знает, что Бог по этому поводу сказал. Вот. А сейчас мы будем... Ну, самое главное, конечно, чтобы мы следили за собой, то есть это самое главное, чтобы наша жизнь была перед Богом правильная. Вот. И как бы не столько даже друг за другом и за братьями и сестрами, как столько за собой в первую очередь нужно следить, радоваться тому, что мы можем изучать Библию, восхищаться Словом Божьим и учиться вот этому доброму, хорошему, можно сказать, опыту, вот, который оставлен на страницах этой книги. Вот. Для личной жизни, для личного опыта это очень хорошо. Знаете ли вы, что вчера, 14 апреля, была 106-я годовщина гибели Титаника? 106 лет прошло, как Титаник потонул. Ну, в ту ночь, 14 апреля 1912 года, Титаник столкнулся с айсбергом и потонул. Что самое интересное, да? Что первый фильм про Титаник был снят не позже, чем прошел месяц после кораблекрушения. То есть в первый же месяц был снят фильм про «Титаник», в котором главную роль сыграла актриса, которая выжившая с этого «Титаника». Ну, была на этом «Титанике» и выжила. Вот. И, кстати, а вот тот фильм, который нам всем известен, который был снят в 1997 году, да, этим американским там, режиссером Джеймсом Кэмероном, вот, и бюджет этого фильма составил больше, то есть чтобы снять этот фильм, потратили денег больше, чем построить «Титаник». То есть, ну, хороший бизнес, да, то есть случилась трагедия, и кто-то на этом очень хорошо заработал. Но это только, чтобы снять фильм. А эти кассовые сборы этого фильма было там 1,8 миллиарда долларов. То есть это еще значительно больше. То есть вот как даже, вот, можно сказать, случилось горе, да, а кто-то на этом очень хорошо заработал. Ну, как бы не на горе людей, а благодаря тому, что осветил эту проблему. И это очень хороший выходный такой проект был для кого-то когда-то. И, кстати, этот фильм, никто не мог побить рекорды по сборам. Только спустя 12 лет, там, кто знает, там, фильм «Аватар». Я не смотрел этот фильм «Аватар», не знаю, что там такого интересного. Знаю, что там зеленые человечки бегают и с какими-то странными лицами. Ну, неважно, ну, ладно. Ну, просто я даже этот фильм не смотрел, я не знаю, кто там бегает. Ну, вот только «Аватар», кстати, тоже странно, почему «Аватар» побил эти рекорды. Вот. Но только спустя 12 лет. Кстати, из 12 собак, которые были на борту, выжили только трое. Трое собак выжило из 12. Это тоже, кстати, ну, вот эта трагедия, которая произошла 106 лет назад, она очень многие моменты всплыла. Кроме того, что она показала человеческую гордость, да. Помните, люди когда-то хотели Вавилонскую башню построить, да? Ну, как бы, ну, бросили вызов Богу, да? Ну, получилось принимать вызов, да? Как бы он как бы не хотел, мы что знаем, ну, пришлось принимать. Потом люди бросили, построив корабль. Ну, постоянно люди какой-то вызов Богу бросают. И мне кажется, ну реально, Бог не хочет его как бы, принимать. Он говорит, слушайте, давайте как бы, ну, по-другому порешаем. Но приходится принимать. Вот, когда люди сказали, что этот корабль не потопит даже сам Бог. Его не то, что Бог, его айсберг просто потопил. Элементарно. И, кстати, когда действительно ну, люди гибли, да, а собак спасали. Вот очень интересно. Да, вот, ну, как бы такая ирония получается, бесчеловечности некоторых людей. Хотя очень многие люди, от которых не ожидали, в то время очень себя человечно показали. Очень там была одна эта миллиардерша какая-то там, очень крутая, она материлась через слово, она знала 5 языков, но что самое интересное, она материлась на все 5 языках. Но когда случилось это горе, она очень сильно включилась, спасла очень много людей, и когда она плыла, когда ее пересадили на другой корабль, она начала собирать деньги и помощи тем людям, которые погибли. То есть в тот момент, когда она плыла к какому-то порту, я не помню, там на другом корабле, на который ее посадили, она успела уже 10 тысяч долларов собрать в помощь этим людям. То есть просто человек плыл к месту, то есть человек как бы еще сам в горе, только что перенес это все, но активно включился. Разные были ситуации. Я говорю, действительно, эта трагедия, она очень много вещей на поверхность вынесла и много вещей поняла. Еще один показатель в этой трагедии человеческой самоуверенности. На борту не было ни одного бинокля. Ну, как бы он был в сейфе, закрытый, ключи забрал тот человек, которого уволили, вот. Ну, и никто не сильно не напрягался, чтобы этот бинокль достать себе. То есть, действительно, как бы, зачем бинокль? То есть, кстати, между тем, когда те, кто смотрят, увидели айсберг и дали команду менять курс, прошло 30 секунд. Это очень большое время. То есть, видели опасность, и через 30 секунд только дали команду менять курс. Но многие утверждают, что если бы команду дали бы вовремя, столкновения бы не было. Что самое интересное, у современных кораблей намного больше шансов встретиться с айсбергом в океане, чем это у «Титаника» было. Намного больше. И тем не менее, единственный в истории лайнер, который потопил айсберг, это был «Титаник». Тоже, да, показатель такой, можно сказать, человеческой самоуверенности и как Бог как бы с этим разобрался. И остальные из пассажирок, который был на этом корабле, умерла в 2009 году, всего-навсего вот недавно, в возрасте 97 лет. Вот, на время, вот, когда «Титаник» тонул, ей было 2,5 месяца. Вот такого ребенка тоже спасли. Это очень интересные факты. И, кстати, на этом корабле в медовый месяц отправилось 13 пар. На этом корабле в «Титанике» было 13 пар, которые отправились в медовый месяц. Поэтому точно вот, мы никогда не уверены в своей жизни. Мы, куда бы мы ни отправлялись, мы не можем... Даже какие бы у нас приятные ожидания не были от какой-то поездки, от какого-то путешествия, от какого-то события в нашей жизни, мы никогда не знаем, как это все закончится. Вот реально мы никогда этого не знаем, мы в этом не уверены. Мы не знаем, что нас ждет в будущем. Вот такая вот наша жизнь. Но должны ли мы всего бояться? То есть должны ли мы где-то как бы закрыться, обезопасить себя и бояться где-то сделать лишнее движение, куда-то продвинуться, потому что где-то разбиваются самолеты, где-то тонут корабли, где-то сходят с рейсов поезда, или просто даже маршрутки иногда не доезжают до своей конечной станции. Вот сейчас мы будем читать отрывок с Библии, да, с Деяния. 27 глава, начало 27 главы, первая половина 27 главы. Вот, и этот отрывок нам поможет научиться не бояться. Ну, я так надеюсь, для меня это было большим ободрением и большим таким утешением, и он поможет действительно нам не бояться, если с нами Бог. Не бояться ни в каких жизненных передрягах, куда бы мы ни попали, в каких ситуациях мы бы ни оказались, мы можем не бояться. Это 27 глава книги Деяния с 1 по 26 стих. Сейчас я прочитаю, потом мы посмотрим более внимательный отрывок, что же в нем тут как бы сокрыто. Коли було прийнято рішення про те, що нам відплисти до Італії, Павла і ще кількох інших в'язнів передали офіцеру на ім'я Юлій, який служив у полку імператора. Ми сіли на адрамитський корабель, що відходив до портів уздовж Азіатського узбережжя. З нами був Аристарх, македонець із Солуні. Наступного дня ми припливли в Сидон. Юлій доброзичливо поставився до Павла і дозволив йому відвідати своїх друзів, щоб ті подбали про нього. Звідти ми відпливли до Кіпру, оскільки був зустрічний вітер. Ми пройшли через відкриті води біля берегів Кілікії та Памфілії і прибули до Міри, що в Лікії. Там сотник знайшов Олександрійський корабель, що плив до Італії, і посадив нас на нього. Кілька днів ми пливли повільно і ледве досягли Кніда. Оскільки вітер перешкоджав триматися нашого курсу, ми пливли на південь до Криту біля Салмона. Долаючи великі труднощі, ми пливли вздовж Критського берега, аж доки не пристали до місця, що мало назву «Добра пристань», неподалік міста Ласея. Багато часу вже було згаяно, і плисти вже стало небезпечно, тому що юдейський піст уже пройшов. Павло попереджав їх: «Люди, я передбачаю, що плавання наше буде небезпечним і призведе до багатьох втрат. Під загрозою не лише вантаж і корабель, але й наше життя». Та офіцера переконали капітан і власник корабля, а не Павлові слова. Оскільки пристань була непридатна для зимівлі, то більшість вирішила, що треба вийти в море, і якщо вдасться, дістатися Фенікса, міста на Криті, і вже там перебути зиму. У Феніксі була бухта, яка виходила як на південно-західне, так і на північно-західне узбережжя. Коли ж повіяв легкий південний вітерець, вони вирішили, що це якраз слушний момент, тож підняли якір і вирушили вздовж Критського узбережжя. Та невдовзі з острова почався задувати ураганний вітер, який називався північно-східник. Він захопив наш корабель і нас понесло. Та оскільки ми не могли плисти проти бурі, то вирішили віддатися на волю вітрові. Коли ми пропливли повз маленький острівець Кавда, він трохи захистив нас від вітру, і з великими труднощами нам ледве вдалося втягти на палубу рятувальний човен. Після того ми намагалися обв'язати канатами корабель. А щоб не сісти на мілину, сірти, матроси спустили вітрила і віддалися на волю хвиль. Шторм дужчав. Тож наступного дня вони почали викидати за борт вантаж, а на третій день повикидали й усе корабельне знаряддя. Кілька діб не з'являлися на небі ні сонце, ані зірки. Шторм усе лютував, і у нас не лишалося ніякої надії на порятунок. Давно вже ніхто нічого не їв. Тоді Павло встав перед ними і сказав: «Люди, ви мусили послухатися моєї поради і не відпливати з Криту. Тоді б ви уникли таких втрат і такої шкоди. Але зараз я закликаю вас не впадати в розпач. Ніхто з вас не загине, тільки корабель втратимо. Бо минулої ночі з'явився мені ангел від Бога, якому я належу і якому служу. Ангел сказав мені: не бійся, Павле, ти маєш стати перед Цезарем, тому Бог збереже життя тобі і людям, які пливуть з тобою. Тож тримайтеся, мужі, бо я вірю в Бога і в те, що все станеться так, як було мені сказано. Але ж ми повинні натрапити на якийсь острів». Чим більше ми читаємо і ізучаємо книгу «Діяння», от время, да, вже довго, ми там вже 27 глава, і ми такі от дробимо іноді там даже одну главу на кілька кусочків, да, тим більше я восхищаюсь Лукою. Да, про Павла тут много написано, що Павел і это діло, в этом имел успех, і в этом Бог його благословил, і, ну, і так далі, да. Но я все больше и больше восхищаюсь Лукой. Во-первых, вот сейчас, вот в этой истории, что мы прочитали, да, Лука, он был не просто писателем, который сидел в комфортных условиях и творил. Ему нужно было создать все условия, чтобы он творил. Красивое повествование об Иисусе Христе написал. Он был участником всех передряг, этих, через которые проходил Павел. Об этом нигде не написано, кстати. Ну, я же думаю, всем нам понятно, если он пишет «нас». Ну, это мы все понимаем. Но он не пишет, что, ну, я тоже был с Павлом, кстати. Обратите внимание. Ну, ничего плохого, что Иоанн написал, да? Вот Иоанн, например, в своем Евангелии написал. Это Евангелие пишет тот ученик, которого больше всего любил Иисус. Ну, Павел тоже мог как бы так, ну, скромненько, ну, намекнуть, что он тоже был с Павлом во всех этих проблемах. Он как бы этого не делает, но, в принципе, умные люди, которые внимательно читают то, что он написал, они понимают, что действительно Лука был таким, можно сказать, писателем-реалистом, который прошел через все реальные, ну, не через все, через большинство событий, о которых он писал. Ну, по крайней мере, в книге «Деяний», да. Евангелие, которое он написал, там, скорее всего, что он просто это очень хорошо исследовал и передал ту информацию, которую... Но мне кажется, собрать ту информацию тоже не так легко было. Это не было интернета, не было этих куча свидетельств, фотографий и видео, и всяких там социальных сетей, где у всех эти были как бы фотографии, что делал Христос, как делал Христос, в каком месте он был, сколько людей было, это все же как бы спутников не было, которые считали людей, ну и так далее. Лука также проделал очень тяжелый труд, чтобы собрать эти все данные. Но именно когда он писал «Деяния», он непосредственно многие вещи сам был рядом и переживал эти многие моменты. Тут так написано, у нас, ну, Лука пишет, да, у нас пропала всякая надежда на спасение. У Луки тоже пропала всякая надежда на спасение. Все они были верующими людьми, то есть понятно, что они верили в Бога. Понятно, что они за свою жизнь сильно не переживали, то есть они знали, что их жизнь застрахована, то есть все там нормально, но у них потерялась надежда на спасение. Я восхищаюсь Лукой. Это действительно был очень талантливый, очень внимательный такой писатель, хотя он был как бы врач, может быть, это и поспособствовало его такой, можно сказать, педантичности, да, какой-то, что он действительно очень четко это все передал. И в то же время он не боялся суровых условий. Он не боялся те вещи, о которых он писал, как бы, как говорится, да, в нашем роде, переживать их на собственной шкуре. Вот он действительно все это прошел. И я действительно восхищаюсь Лукой. Об этом мало написано в Евангелии, но то, что мы знаем, эти факты, они действительно нас повергают в большую радость за то, что есть такие люди в команде Павла, как Лука. Еще один человек, на которого так невзначай, но очень четко и конкретно обращает внимание Лука, это Аристарх. Это очень верный человек, который с Павлом делал служение. Я тоже им восхищаюсь. Почему? Именно этот Аристарх, когда Павел был в Ефесе, его побили, его жестко побили. В тот момент, когда Павел избежал этого наказания, помните, Павла там прикрыли. И братья, и чиновники местные, они как бы ему сказали, не выходи туда. Но Аристарх, ну извините за выражение, выхватил по полной. И за Павла, и за себя, наверное. И тем не менее, ну, несмотря на то, что Павел избежал этой участи, он как бы не разочаровался в Павле, он не бросил свое служение, он продолжал нести свое служение, несмотря на то, что действительно такие моменты проходили. Это тот факт, который мы знаем. Может быть, было еще много интересных историй, которых мы не знаем. Но действительно Аристарх был очень верный человек. И опять же, он в этой всей, можно сказать, буре, во всех этих сомнениях, тоже, может быть, уже со своей жизнью прощался, он тоже был рядом с Павлом. Ну, понятно, у Луки была цель, там, он хотел там, описать эти все истории. Какая цель была у Аристарха? Нам неизвестно, это просто был верный помощник, верный сотрудник. И когда мы изучаем историю Первой Церкви, нас действительно пример Павла очень вдохновляет. И все из нас хотят быть Павлами. То есть все из нас хотят двигать горы, все из нас хотят там, возглавлять какие-то там проекты, даже духовные, церковные. Но много из нас ли хотят быть Аристархами? Многие из нас готовы поддерживать таких людей, которые действительно делают хорошее дело. Или даже вот в духовном мире, да, нам нужно быть номером один. И это очень важная вещь, братья и сестры, потому что в нашем, мы должны всегда понимать, что Бог, Он смотрит по-другому, чем смотрят люди. Мы, помните еще, когда этот Самуил хотел в цари помазать, да, Давида, как он пришел, Самуил, это не просто там Саул пришел, да, это Самуил, Божий человек, Божий пророк, пришел помазывать одного из сыновей Иессея в цари над Израилем, да. Он по одному воспринял, а Бог говорит, не, а я смотрю по-другому. И очень часто в нашей жизни, в нашем служении, я не знаю, ну, я верю тому, что как бы косвенно об этом говорит Слово Божие, я верю, что так оно и будет. Когда мы предстанем перед Богом, и, может быть, многие великие из нас, которые делали великую работу, они окажутся не настолько значимыми для Бога, как те люди, которые делали, может быть, по нашему впечатлению, менее важную работу. И мы знаем, что не столько важно, что мы делаем, как важно, как мы это делаем. То есть мы это знаем. Если кто-то моет полы, но он их моет лучше и все сердце свое вкладывает, чтобы помыть тот туалет или полы, и он это делает лучше, чем тот человек, который проповедует, ну, мне кажется, перед Богом будет все по-другому. Вот я честно, я не буду этого говорить, потому что, ну, я же тоже знаю, что, ну, я даже иногда, честно, может быть, каюсь, может быть, так говорю, но тоже не всегда с большим таким посвящением даже готовлюсь там, к каким-то моментам, которые стоило бы так делать. А Бог же все видит, Бог видит сердца. И поэтому я думаю, что для нас это очень хорошее, можно сказать, такое как бы для кого-то ободрение, для кого-то обличение, а для кого-то просто протрезвление такое. Мы должны понимать, что не важно, что мы делаем, важно, как мы это делаем и для кого мы это делаем. Вот. Поэтому любая работа пред Богом, она оценивается по-другому, чем она оценивается людьми здесь на земле. И успех человеческий, он у Бога оценивается по-другому, однозначно по-другому. И я точно уверен, в полной мере мы это узнаем, когда предстанем все перед Богом. И вот такой вот Аристарх, который был возле Павла, о нем даже немного написано в этом, даже в Деяниях. Хотя, опять же, восхищаюсь Лукой, и он это подметил, и даже те факты, которые он нам передал, они, ну, как можно сказать, побуждают нас размышлять о том, что действительно Аристарх тоже делал большую работу. И тот успех, который был у Павла, он был не без участия и таких людей, как Аристарх тоже. Поэтому действительно такие люди, которые были вместе с Павлом на корабле, в этой буре, они действительно достойны восхищения. А самое главное, я думаю, в лучшей мере им все воздаст Бог, когда наступит время. Такой вопрос возникает, да, когда мы читаем этот отрывок. Старался ли Павел показать кому-то свою веру? Это же хорошая вещь, да, чтобы для кого-то это послужило ободрением, свидетельством. Смотрите, вот садится он на корабль, а Павел говорит: ребята, я думаю, что не надо уже садиться, потому что уже опасненько будет. Эй, Павел, а где ж твоя вера сильная? Да помолись ты, возложи руки на корабль, садись и плыви, предай все в руки Господа. Почему он этого не делает? Почему он не осветил корабль как-то по-особенному, крестики не нарисовал там? Сел бы и поплыл. Почему он заднюю сдает? Почему он говорит: подождите, давайте мы лучше тут перезимуем, хотя в той пристани, которая не предусмотрена для того, чтобы в ней зимовать. А он говорит: давайте тут останемся, потому что это может быть опасно. И, в принципе, все понимали, что там опасно это может быть. Почему они долго еще сомневались? Но все равно больше склонились, особенно когда подул этот южный ветер. Все: все, давайте, тогда это точно знак. Все, вот этот корабль, кстати, обычно утверждают, что все корабли так плавали, они плавали вдоль берега. Они вот в открытое море не выходили так напрямик, чтобы покороче дорога была. Они вдоль берега плыли. И эти так же самое. То есть, я не думаю, что там была такая ситуация, как с Титаником, что там уверенно он сказал, что плывем, мы не потонем, все нормально, у нас классный корабль. Нет, тоже, может быть, были опасения, поэтому они не сразу отплыли, а отплыли, когда действительно увидели какое-то улучшение погоды. Но Павел говорил, то есть тот человек, который должен был засвидетельствовать ярко всем людям о том, что Бог силен над всеми природными явлениями, он всех отговаривает плыть. Мы видим, что Павел был обычный человек. Он не был сверх какой-то духовный, парящий в облаках, или какой-то сверх, с большой верой, который горы двигают и бури утихают. Он был обычный человек, и мы это видим. Он элементарно логически рассуждает. Смотрите, закончился уже пост. Это примерно середина сентября. Все знали в той местности, с середины сентября до середины ноября, вот эти два месяца, это вот такое время штормов. Это очень стрёмно плавать в это время. А с середины ноября и до весны вообще никто не плавал. Почему? Они искали порт, где им перезимовать. То есть никто не плавал по Средиземному морю раньше. Так утверждают ученые, которых я работы прочитал, когда готовился к проповеди. И Павел, тем не менее, отговаривает людей, отговаривает не плыть, тоже чувствует опасность. И это никак не касается его веры. И это никак не показывает, что он маловерный. Потому что мы знаем продолжение истории, да? Но тем не менее, я хотел бы, чтобы мы все обратили внимание, действительно, давайте обратим внимание на то, что Павел был обычным человеком. Он реально рассуждал логически. Он не жил на облаках. Он говорил о логичных вещах. Хотя реально мог бы это сделать. Давайте подумаем, когда корабль поплыл. Пока все было хорошо, солнце светило, прибой, все романтично даже, может быть, для кого-то казалось, эта поездка. Но когда начался шторм? Шторм примерно был 2 недели. То есть не 2 дня, не 8 часов. Он был 2 недели. 2 недели штормило. Это было очень серьезно. Повыкидывали весь груз, который стоил сумасшедшие деньги. То есть на этом хозяин корабля, он хорошо зарабатывал. Я не думаю, что он сильно зарабатывал на тех узниках, которых он перевозил. То просто подошел римский офицер, приказал везти, и посадил, и везет. Там билеты, я не думаю, что они сильно платили. Он зарабатывал в основном на грузе, и пришлось его выкинуть весь. Они выкинули все оборудование свое. То есть это серьезная была буря. То есть это не просто так было. Хотя, да, где-то рядом был остров, они видели, да, но это была очень серьезная буря. Просто так не выкидывают все с корабля. Что последнее оставалось, это узников повыкидывать. Да, я чуть наперед забегаю. Там хотели узников, чтобы они не поразбегались, и хотели умертвить эти войны. К чему и воспрепятствовал этот офицер римский. Вот в это время, когда там все это происходит, как вы думаете, о чем люди разговаривают? 2 недели, о чем люди разговаривают? Давайте так, очень очевидно. О чем говорил Павел эти 2 недели? Они тоже ж не говорили, да, как сыграла сборная Италии и сборная Израиля, да? То есть не говорили, у кого телефон больше держит аккумулятор. То есть они об этом не говорили. То есть они однозначно... Павел проповедовал там. Павел вдохновлял людей доверять Богу. Павел говорил о жизни вечной. Павел говорил о важности этого. Это ж мы знаем, это ж Павла, фишка, да? Он, вот о чем он говорил. Люди слушали, и среди две недели, поначалу первый, второй, третий день, они же все в одной как бы, посудине вместе, они даже не просто там где-то там ходили, выходили, соседями были, и там 2 часа в день пересекались. Все 24 часа они были вместе. Первый день слушали. Окей, хорошо, хорошие вещи Павел говорит. Действительно, сейчас это очень актуально, сейчас нужно верить Богу, потому что на третий день уже все повыкидывали. На третий день, из 2 недель, на третий день все повыкидывали. Хорошо, классно. Ну, третий, четвертый день, пятый, седьмой, восьмой, десятый. Наверное, люди как бы начали задавать вопрос, слушай, Павел, ну ты красиво говоришь, а где же твой Бог в действии? Однозначно Павел, наверное, рассказывал историю, как Христос когда-то встал и приказал буре утихнуть, да? У людей возникали вопросы, Павел, а как бы что, ну, а ну встань, пойди буре прикажи. Мы нигде этого не видим. Он даже не пробовал эти вещи делать. Там даже не видно, что он попробовал, но Бог ему сказал, подожди, подожди, Павел, у меня другой план. Такого даже нету. Но мы знаем, что Павел молился. Мы знаем, что на корабле Павел молился. И ему явился ангел и что-то сказал. И тут вот возникает вопрос. Легко было Павлу послушаться то, что сказал ему ангел? То есть, понятно, что ну, это же ангел сказал. Ну как его не послушаться? Ну это же Бог послал ангела сказать, что типа все будет нормально, не переживай, типа в жизни вашей будет безопасность, только один корабль погибнет, а вы с вами будет все хорошо. Ну, что бы не поверить. Каждому из нас ангел говорит, когда у нас случаются какие-то проблемы. Но легко ли было Павлу послушаться? Давайте так, мы же Библию читаем, да? Мы же знаем много историй разных, когда Бог многим людям что-то говорил, да? Помните Захарию и Елисавету, да, когда он им сказал, а Захария такой возрадовался, то есть, что аж дар речи потерял, да? Такой возрадовался, вот, наконец-то у меня будет сын. Поверил Захария, хотя ангел сказал, да? Потом помните Гедеона историю? Бог ему говорит, иди, победишь. Сколько он раз его там проверял? Бог ли это говорит? То есть, понимаете, когда что-то нам говорит Бог, но мы не видим облегчения, когда нам ночью является ангел, а утром мы просыпаемся, или не утром, может быть, ночью, потому что штормило, наверное, неплохо, мы просыпаемся и видим, что буря не утихает, нам легко поверить словам ангела. Мы начинаем проверять, то есть, действительно ли нам тот ангел говорил, и действительно ли Бог его послал. Что-то как-то не состыковывается. Когда Бог посылает, Бог же посылает и облегчение, но тут почему буря не утихает? Поэтому, действительно... Ну, давайте. А еще такой один момент. Если те люди, которые не знают там, библейские истории, предположим, я не знаю, может, оно не так в жизни, которые не знают библейские истории, может быть, мне кажется, им даже легче было поверить, если бы им ангел явился, чем тем людям, верующим, которые знают библейские истории. Почему? Потому что у нас же есть куча примеров из Библии, когда мы должны проверить, тот ли ангел нам сказал. То есть вот человек, который не знает, вот ему явился бы ангел, ну, предположим, да, он бы, а, ну хорошо, ну буду стараться как-то верить, хотя тяжело верить. А мы бы... Господи, покажи мне знак еще один, а действительно ли ты это сказал, а сколько дней нам еще ждать, а когда это закончится. То есть, вот действительно у нас хороший пример. Какие вопросы задаем мы, когда мы попадаем в жизненную бурю? Какие вопросы задаем мы? Зачем? За что? Да? Почему? Вот. А Павлу ангел сказал, он пошел это всем передал. То есть, вы понимаете, он уже напроповедовал 2 недели. И еще напоследок этого еще пошел и сказал, слушайте, ангел тут сказал, что все будет нормально. Ну, люди слушают такие, подожди, какие все нормально? Ты о чем говоришь? Ты 2 недели нас уже обещаниями кормишь. И оно не получалось. Как бы так, может быть, как хочется людям. Так, как мы, может быть, это представляем. Иногда, да, Бог встает и говорит буре, утихни, перестань. А иногда Бог говорит, плывите. И он это сказал не сборной по плаванию, понимаете, которые умеют плавать. Он сказал тем людям, которые, кто на чем угодно, там, извините, забегаю вперед, да, мы это еще не читали. Ну просто так, как бы, чтобы заглянуть и понять, это лучше. Он сказал тем людям, которые не умеют даже плавать, он сказал, плывите. Вот очень часто в нашей жизни так бывает. Реально это очень хороший пример для нас. Когда мы ожидаем от Бога какого-то сверхъестественного вмешательства, особенно когда 2 недели уже штормит, и мы ждем, что Бог вмешается сверхъестественным образом, а Бог говорит, не-не-не, готовьтесь и будете плыть. Корабль, да, не кораблю, все уже, а вы готовьтесь и будете плыть. Да, вы все сохранитесь. 267 человек там было вроде. Там чуть позже, в следующем отрывке будет написано, сколько людей было на этом корабле. Это просто реально очень хорошее, можно сказать, ну, пример Павла и то, что записал Лука, то, что он нам передал. Тот этот опыт Павла и свой личный опыт, который передал нам Лука, он действительно нас вдохновляет. Он действительно нас ободряет и помогает нам легче понимать, как думает Бог, что Бог не такой, как мы, Бог мыслит по-другому. И мы знаем, что потом, представляете, если Павел бы встал на корабле, приказал буре утихнуть, чтоб сразу туда, не то чтобы узники, наверное, римляне все покаялись бы там, потому что, ну, в тот момент, наверное, всем жарко там было. Все бы там, наверное, покаялись. Все были бы уже там верующими и сошли на этот остров, вот, какой-то там день зимовать собирались. Сошли просто бы уже верующими, в церковь пошли бы сразу же. Но не так оно происходит. Но, опять же, извините, забегаю чуть вперед. Там чуть позже была ситуация, да, когда сначала его осудили, что он, мол, типа, грешник такой страшный, преступник, что избежал кораблекрушения, его змея укусила, да. А в итоге потом начали опять ему поклоняться. То есть вот люди, вот такие вот люди, да, вот они вот, то негодяй и грешник, вот наказание его справедливое постигло, то, о, вот-то Бог к нам явился, потому что он не умер от укуса змеи. Ну, я не знаю, понятно, что они знали, что змея ядовитая, но как-то вот они сразу вот так вот все это оценивают. И мы тоже часто так оцениваем. То есть мы же часто думаем, что это люди такие, а нет. Давайте вспомним пророка Иону. Пророк Иона тоже был же, да, в шторме. Но смотрите, как реагирует пророк Иона, да? Он себе спит. То есть он расстроился, что Бог его послал в Ниневию, вот, проповедовать и призвать покаянию тех людей, потому что он не хотел, чтобы они покаялись. Это, кстати, нонсенс такой, но иногда у нас тоже такое заключение, что мы не хотим, чтобы люди покаялись в своих грехах, вот, и поэтому, как бы, ну, иногда даже радуемся, когда на них приходит справедливый суд Божий. Вот Иона, может быть, тоже так же хотел, чтобы так вот все было. Поэтому не послушался Бога, сел в корабль и плывет. Он спит. В тот момент, когда Павел на корабле молится, да, и ему является ангел и посылает ободрение, а Иона спит. И когда его будет, и говорят, слушай, ну, может быть, ты своему Богу уже помолись, потому что мы тут, ну, гибнем, да. Смотрите, он даже ни на минутку, вот у Ионы ни на минутку не было представления о Божьей милости. Он даже не подумал, что можно просто покаяться перед Богом в своем непослушании, и Бог остановит бурю. Он говорит, извините, я виноват, я заслужил, я заслуживаю наказания, выкидывайте меня в море. Ну, в результате Бог так сделал, что Ионе пришлось 3 дня молиться как бы в рыбе. Ну, Павлу достаточно было помолиться на корабле, да, и Бог как бы спас их. Вот, поэтому вот очень часто мы бываем как Иона. Я понимаю, что, конечно, и у Ионы не было Духа Святого, это много, может быть, разных объяснений, но мы часто бываем как Иона. Мы не верим в Божью милость. Мы, когда видим, что буря не утихает, то есть у нас нет надежды, у нас даже потухает желание кому-то дальше свидетельствовать о силе Божьей, потому что мы сами начинаем сомневаться в том, что Бог силен. Или даже просто, может быть, Бог это нас наказывает за что-то. Вот сразу первые мысли, да, появляются. Но Павел не так думал. Павел продолжал людей ободрять. Несмотря на то, что они много дней уже не ели, да, он чуть позже сказал им, чтобы не поели. Вот когда очень нелегко нам быть послушным Слову Божьему, а иногда многие моменты, братья, ну мы же знаем, да, они записаны Словом Божьим четко. То есть там, ну это не связано с бурей никак. Там некоторые моменты очень элементарно простые. И нам нужно просто их придерживаться, если мы хотим действительно наследовать жизнь счастливую и тут на земле, и самое главное, в вечности. Мы должны просто этому быть послушны. Но легко ли нам так слушаться тех вещей, которые нам очевидны и нам они понятны? Или действительно мы часто впадаем в какое-то разочарование, случается какая-то у нас, может, депрессия, или там, я не знаю, ну, наверное, Бог меня хочет наказать, ну, наверное, Он меня уже как бы не избавит от этого наказания. Наверное, ну, вот я так заслужил. Павел продолжал молиться, ему явился ангел, его поддержал, и он поверил тому, что сказал ангел. В тот момент поверил, когда еще не было, буря не утихла. То есть буря не утихла аж до конца, они плыли в момент бури к острову. Павел поверил. Мы должны верить тому, что написано в Слове Божьем, к тому, чему призывает нас Бог, вне зависимости от обстоятельств, которые нас окружают. Неважно, какие обстоятельства, они могут быть не похожи на те ситуации, которые были даже в жизни Иисуса Христа. В жизни Иисуса Христа, когда Он был на корабле с учениками, Он приказал буре установиться, и все сразу стало тихо. Никто не пострадал, и даже корабль не пострадал. Хотя вы помните, что это тоже было серьезно. Хоть это было озеро, да, Генесарецкое, да, все равно это была очень серьезная буря. Потому что ученики кричали: «Помоги, потому что мы умираем». Вот, очень часто так в нашей жизни тоже бывает, что мы кричим: «Помоги, Господи, мы умираем». вместо того, чтобы продолжать надеяться до конца. И я это в первую очередь вот применяю к себе. То есть иногда вот действительно я думаю, вот так вот наговорю, да, много таких вдохновляющих, хороших речей, а потом, когда в моей жизни случится какая-то вещь, вот интересно, как я буду это практиковать. Ну, посмотрим. Я не знаю, у каждого из нас есть разные ситуации. Может быть, когда в моей жизни это случится, вот для меня это, может быть, послужит ободрением. Хоть в какой-то степени. Точно так же и для всех нас, братья и сестры. Вот этот отрывок, да, из жизни Павла, он действительно нас очень поддерживает. Давайте помнить его, давайте просто запомним его и постараемся увидеть, как Бог подобным образом действует в нашей жизни. Не так, как Он делал тогда, не так, как Он делал во времена Иисуса Христа, так, как Он действует в нашей жизни. И это действительно очень большое ободрение. Давайте помнить всегда, доверять Богу, быть всегда верным в служении Ему, даже когда продолжает идти буря, и, может быть, многие у нас уже можно сказать, как бы ропщут на нас, что «Где ж твой Бог?» Да, очень часто мы такое слышим. Вот. И когда действительно очень тяжело, когда даже мы знаем Божью волю, а нам тяжело ее исполнить, потому что ну, как-то слабо верится, что действительно нам это поможет. И действительно, элементарные даже бытовые вопросы в нашей жизни, которые описаны в Слове Божьем, нам тяжеловато их применять, потому что ну, есть какие-то у нас сомнения. Вот пусть этот отрывок у нас как-то в какой-то степени обличит, в какой-то степени ободрит и послужит хорошим, таким, можно сказать, на перспективу, можно сказать, таким ну, направлением, как нам нужно принимать решения, как нам нужно реагировать на те ситуации, в которые мы попадаем и как мы живем. Пусть все это будет для нас действительно хорошим таким вдохновением, и действительно мы будем верными в служении Богу. Вот. И что бы ни случалось, какие бури не были в нашей жизни, что бы ни происходило вокруг, какое не было бы к нам отношение ни в какой ситуации, давайте в любой ситуации оставаться верными Богу. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.